Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы с каждой встречи все ближе и ближе движемся к Пасхе, но путь к Пасхе лежит через Великую Пятницу. События евангельской истории Великой Пятницы очень насыщены. Измеряется то или иное событие не неделями, не днями, а часами. И сегодня поговорить о том, что же происходило в Великую Пятницу, и было ли правомочно заседание Синедриона, было ли правомочно решение Пилата в отношении осуждения Иисуса Христа, пришел уже известный вам по курсу Пятикнижия Моисеева преподаватель Сретенской семинарии, кандидат наук Фёдор Алексеевич Куприянов. Итак, суд над Иисусом Христом в контексте Великой Пятницы. Фёдор Алексеевич, вам слово.
Спасибо большое. Ну что ж, действительно, мы сегодня с вами рассмотрим те события, которые были 2000 лет назад. Поговорим о суде, который произошел в Синедрионе, потом приговор был утвержден, казалось бы, у Понтия Пилата. И также поговорим о распятии и о погребении Спасителя. Все это произошло в пятницу, до того момента, как наступила суббота, до того момента, как начался шаббат у евреев, когда они уже не могут выполнять никаких работ, не совершать казни, не проводить судебные заседания и даже не имеют права погребать. Ну а начнем мы с вами, естественно, с того момента, о котором вы говорили на предыдущей лекции, с Тайной вечери. Как вы знаете, Тайная вечеря была в Сионской горнице, и после Тайной вечери, после прощальной беседы, на которой Христос много рассказывал о том, как будет строиться их уже жизнь после его смерти, после его воскресения, после его вознесения, говорил о том, что придет иной утешитель, говорил о Святом Духе, он вышел вместе со своими учениками и направился в Гефсиманский сад. В сад масличный, который находился на склоне горы. И этот сад до сих пор сохранился. Если когда-нибудь вы поедете в Израиль, то сможете посетить как раз то место, где действительно происходило моление и где Христа взяли под стражу. Итак, дойдя до Гефсиманского сада, Христос оставляет своих учеников, берет только троих избранных – Петра, Иоанна и Иакова, и удаляется вглубь Гефсиманского сада для того, чтобы помолиться. Причем и тех учеников, тех троих учеников, которых он взял с собой, он также оставляет на расстоянии, как сказано в Священном Писании, брошенного камня. И, отойдя от них, начинает молиться. Ученики слышат начало этой молитвы о том, что Христос говорит: «Отче, если возможно, доминует чаша сия меня, чаша страдания, чаша смерти». Но потом ученики после ужина, после Тайной вечери, после достаточно насыщенного дня, они засыпают. О чем молился далее Христос, они уже не слышали, и поэтому мы знаем только вот эти первые слова. Первые слова о чаше страданий. Христос трижды возвращается к своим ученикам, укоряет их в том, что они спят, трижды произносит молитву, но если в первый раз он говорит: «Отче, если возможно, доминует чаша сия меня, чаша страдания, но да будет воля Твоя», то во второй и в третий раз он уже прямо говорит: «Господи, пусть будет так, Отец мой, пусть будет так, как нужно, так, как будет воля Твоя». Причем вот эти переживания, эта молитва, она сопровождалась и душевными, и физическими терзаниями. И в Писании сказано, что кровавый пот выступил на челе Спасителя. Естественно, возникает вопрос: если Христос является Богом, бессмертным Богом, какие переживания, какие страдания у Него могли быть? О каком кровавом поте могла идти речь? Дело в том, что Христос действительно был истинным Богом, но одновременно с этим был истинным человеком. А каждый человек страшится смерти. Смерть противоестественна для человека. Человек был создан бессмертно. потенциально бессмертен, он должен был бы жить в раю и никогда не сталкиваться со смертью, с моментом, когда человек, тело разлучается с душой, человек перестает существовать, потому что душа не является истинным человеком. Да, это временное, противоестественное состояние. Смерть страшна для человека. И Христос, как истинный человек, переживал близость этой смерти, страшился по своему человечеству тех крестных страданий, которые ему предстояли. Вот почему действительно кровавый пот выступил у него на челе. Итак, трижды помолившись, но прося у Бога Отца, чтобы чаша минула, но соглашаясь с волей Отца, он возвращается к своим ученикам, будет их, говорит, укоряет их в том, что они не молились вместе с ним, потому что наступают страшные времена. Он берет и идет с ними по Гефсиманскому саду. И здесь внезапно появляется большая толпа людей, толпа, возглавляемая Иудом Искариотом, который подходит к Спасителю, целует его и говорит: «Рави, радуйся». Как бы он пытается поприветствовать своего учителя и затеряться в толпе, вроде как он ни при чем. Но Христос прямо говорит: «Целованием ли ты предаешь меня?» С Иудой пришли многие воины, стража церковная, там были люди, вооруженные копьями, кольями, факелами. То есть пришли как на разбойника, как вам Христос говорит, как на разбойника вы пришли ко мне. Они действительно ожидали сопротивления, физического сопротивления. Почему вообще понадобилось предательство Иуды? Почему Христа взяли ночью? Дело в том, что днем-то его взять было невозможно. Он был окружен множеством людей, которые слушали его. И даже те же самые воины, которые днем ходили брать Спасителя, они возвращались и говорили: никто так не говорит, как он. Мы не можем его взять, потому что мы чувствуем силу, мы чувствуем, что действительно Сын Божий, великий проповедник. Как мы его можем арестовать? И поэтому иудеям нужно было точно знать, где Христос пребывает ночью. А Христос ночевал в разных местах, поэтому у иудеев не было возможности взять его внезапно, когда его не окружала большая толпа. Вот почему они ждали Иуду Искариота, который предал и сообщил, где же ночью будет Христос. Когда они приходят, то Христос спрашивает: «Кого вы ищете?» И они говорят: «Иисуса Назарея». Он отвечает: «Это я». Вот здесь интересна ситуация, когда люди, услышав от него, что именно он является тем Иисусом, который проповедовал, тем Иисусом, который выгнал торгующих из храма, тем, кто вошел в Иерусалим, и многие постилали одежды под его ноги и говорили: «Осанна сыну Давидову», именно он перед ними, они в ужасе падают ниц. Но Христос говорит: если вы пришли арестовывать, ну арестовывайте меня. Апостолы пытаются его защитить. Апостол Петр выхватывает меч, который у него был с собой, и отсекает ухо одному из рабов. Ну, в общем-то, как вы понимаете, отсечь ухо – это очень сложно. Точно так же, как ударом ноги сбить очки с носа. Нужно обладать определенным талантом воинским, чтобы сбить там очки с носа, или отрубить ухо, при этом не задев плечо. То есть апостол Петр в данном случае, он не пытался напасть, он демонстрировал, что он виртуозно умеет владеть мечом и, в общем-то, будет защищать своего учителя. Но Христос прямо ему говорит, и другим апостолам, у которых был еще один меч, о том, что неужели вы думаете, что я не могу попросить Отца моего Небесного, он послал мне легионы ангелов, которые бы охранили меня. Он исцеляет раба, и вот в этот момент, когда апостолы уже понимают, что Христа арестовывают, апостолы понимают, что сопротивления никакого не будет, они пугаются и разбегаются во все стороны. Там был апостол, который был в одной верхней одежде, и когда его взяли, схватили за эту одежду, он вывернулся из одежды и голым убежал оттуда. Апостол Марк, который описывает у себя в Евангелии эту ситуацию. Апостолы бегут, они боятся, что их тоже арестуют. Таким образом, свершилось то пророчество, в котором сказано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Действительно, овцы разбежались. Лишь один, вернее сказать, два ученика следовали за арестованным Христом. Это был апостол Иоанн и апостол Петр. Апостол Иоанн был из очень уважаемой семьи, и он знал, что Христа на суд поведут к первосвященникам. В доме первосвященника Иоанна знали в лицо. Поэтому он смог пройти сквозь стражу и стать свидетелем суда над Христом. Более того, он вводит апостола Петра в тот же самый двор. Самое интересное, что в Священном Писании сказано, что суд был у первосвященников, у Анны и у Каиафа. Мы прекрасно знаем, что первосвященник мог быть только один. Откуда там второй первосвященник взялся? Дело в том, что первосвященническое служение, оно было пожизненно. Но во времена Христа уже не было царей, и первосвященник был той личностью, который объединял нацию. Тот, кто мог действительно повлиять на народ, и в том числе тот, кто мог поднять восстание. Тем более, что все помнили Маковеев, которые поднимали восстание и возглавляли сражения именно цари-священники. Так вот, первосвященник был действительно очень влиятельным человеком, и когда первосвященник начинал действительно влиять на общество, римская власть его смещала и заставляла иудеев выбирать нового первосвященника. Таким влиятельным первосвященником на покое был Анна. Действующим был Каиафа. Как мы помним еще в Лазареву субботу, в событие, когда Христос воскресил Лазаря, собрался Синедрион и постановил, Христа нужно убить. Если до этого были еще споры, что нужно сделать, то здесь уже был фактически за две недели до крестных страданий, до суда в Великую Пятницу, был вынесен приговор. Нужно предать смерти. И вот здесь они пытаются это реализовать. Дело в том, что ветхозаветное законодательство, ну а мне как адвокату это прекрасно известно, и знатоку закона ветхозаветного, оно было прогрессивным в то время. Оно уже существовало на протяжении более 1500 лет. Суды были строго формализованы, были строго определены, как допрашивать свидетелей. Все следствие, вот у нас там у следователя в закоморках каких-то может вести допрос, да, и неизвестно, как бьют, не бьют, выпытывают, не выпытывают показания. Здесь даже допрос у следствия был гласный, в Синедрионе, никаких тайных действий быть не могло. Свидетели должны были допрашиваться отдельно и должны были показывать абсолютно точно одно и то же событие, рассказывая буквально в мелочах. Если в мелочах не совпадали, не выносили смертного приговора. Вообще, если почитать Талмуд, там четко написано «Синедрион, который раз в 7 лет приговаривает человека к смертной казни, считается кровавым». Фактически смертных приговоров в Иудее не выносили. И здесь мы видим, что были нарушены вообще все возможные нормы. То, что Христа арестовывают ночью, в пятницу фактически уже, следующий день – день покоя, арестовывают его ночью с одной единственной целью на самом деле – и суд совершить ночью, чтобы не было возможности там с утра что-то изменить. Им нужен был суд, скорый суд в течение одного дня. И вот здесь первоначально Христа ведут к первосвященнику Анне, который начинает следствие, которое начинает уже суд, не будучи первосвященником действующим, без собрания Синедриона. Это вот то, о чем я говорил, тайный допрос где-то там. И что самое удивительное, там изначально все говорили о том, что повинен смерти и необходимо его предать смерти. И когда первосвященник спрашивает у Христа, расскажи нам, о чем ты проповедуешь? Он нарушает фактически следствие, потому что он должен был бы указать на какое-то преступление, за которое Христа судят. Ну, по крайней мере, нужно было определить. Но такого-то преступления не было. Соответственно, вообще непонятно было, а за что судить-то Христа, арестовать? Арестовали. А как вынести приговор? Приговор тоже есть, а вот что в середине-то? И здесь тогда он начинает спрашивать, ну хорошо, расскажи о своем учении. Христос на это прямо отвечает, я никогда тайны не проповедовал, я проповедовал всегда в храме, меня слышали тысячи, призовите этих людей, и они расскажут о моей проповеди, о моем учении. В этот момент слуга первосвященник, видимо, по знаку первосвященника, подбегает к Христу и бьет его по устам, чтобы он замолчал. Почему вдруг такая странная реакция? Дело в том, что, выражаясь современным языком, Христос заявил ходатайство о вызове свидетелей. Давайте вызовем тех, кто слышал мою проповедь, и допросим их. Но это надо собирать, это неделя, две, а суд-то должен быть сегодня. Поэтому изначально первосвященник сделал знак. Никаких ходатайств, никаких ответов мы будем выпытывать из него до того момента, как точно мы сможем определить, что он повинен смерти. Далее Христа переводит уже в Синедрион, потому что понимает, что Анна не справился со своей задачей. Начинается заседание Синедриона, суда, в которое в Иерусалиме входило более 100 человек. Ночью собрать 100 человек было невозможно, там был усеченный состав Синедриона, это тоже было нарушением. И что самое важное, мы знаем, что там не было тайных учеников Христа, ни Никодима, ни Иосифа Аримафийского, которые были членами Синедриона, которые могли бы встать на защиту Христа, их там не было. Синедрион был собран в нужном составе. Каиафа председательствует на Синедрионе, и тут же начинают появляться свидетели, лжесвидетели. Но, как мы знаем, предательство Иуды было достаточно спонтанным. Они не могли знать, что Иуда действительно предаст, что Христа возьмут под стражу, поэтому лжесвидетели были неподготовлены. И несмотря на то, что суд был ангажирован, даже вот показания этих свидетелей просто не совпадали друг с другом, их нельзя было использовать хоть как-то. Было два свидетеля, правда, которые показывали одно и то же, но обвинение было достаточно странным. Они заявляли, что слышали, как Христос говорил: «Я разрушу этот храм». Но мы-то знаем, что Христос не говорил о том, что он разрушит храм, он наоборот говорил: «Разрушьте храм, и я в 3 дня воздвигну его». Ну и более того, за подобные слова «разрушу храм». Что это преступление? Не знаю. Даже если начать заявлять: «Я разрушу Кремль». Максимум умалишенным можно признать, никаких приговоров быть не может. Фактически судопроизводство зашло в тупик. Ни свидетелей, и преступления также нету, и осудить невозможно. И тогда первосвященник Каиафа использует клятву. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи, кто ты? И Христос, ты ли Сын Божий?» И Христос говорит: «Да». Ты сказал, то есть ты правильно сказал, я Сын Божий. После этого Каиаф встает и говорит: что нам еще нужно? Он богохульствует, повинен смерти. Более того, он раздирает на себя одежды, что, кстати, было запрещено ветхозаветным законом. Первосвященник не имел права раздирать на себя одежды в знак траура, негодования, потому что первосвященник всегда должен был быть готов к служению, он был уникален, не было второго первосвященника, кто мог бы совершать богослужение. И здесь Христу выносят смертный приговор за то богохульство, по их мнению, которое он совершил прямо в зале суда. Вообще-то так по-хорошему необходимо было начать судопроизводство заново, потому что это новое преступление, нужно было бы заново проводить следствие, но здесь иудеи очень торопились. Более того, еврейское законодательство, это известное по истории пророка Даниила и по разным другим сведениям, было в любом случае в двух инстанциях. Суд производства проходил в двух инстанциях. В первой, выражаясь современным языком, кассационная инстанция. Соответственно, необходимо было еще одно заседание на следующий день. Следующего дня у Синедриона не было. Это уже была ночь пятницы, и, соответственно, в эту ночь они должны были осудить. Для того, чтобы соблюсти хотя бы какую-то видимость, формальность, они созывают еще раз Синедрион с утра. Но, как мы знаем, день-то начинается с вечера, поэтому собрание ночью и собрание утром – это один день, никоим образом не второй. Более того, никакого судопроизводства тоже не было, потому что это бы затянуло время, а им нужно было торопиться. Наступала Пасха. И поэтому они без всякого суда еще раз оглашают приговор – повинен смерти. Мы не видим никаких вопросов, мы не видим никаких свидетелей. Интересно отметить, что в соответствии с тем же Талмудом, при вынесении смертного приговора единогласно, он не приводился в исполнение. По одной простой причине. Если судьи принимают сторону единогласно, значит, они не рассмотрели дело, как это должно было быть. Хоть один должен был быть против, уже больше сотни было. Хотя бы один должен быть против. И там, в те времена, если хотя бы один был против, тогда рассматривали заново и так далее. Но здесь судьи единогласно подтверждают приговор, и следующая проблема перед ними возникает. Дело в том, что в это время римляне уже отобрали у Синедриона право выносить смертные приговоры, именно смертные приговоры, и приводить их в исполнение. Да, они осудили Христа за религиозное, с их точки зрения, преступление, за богохульство, но они не могли исполнить этот приговор. Они не могли распять или, вернее сказать, побить камнями Спасителя. Они должны были утвердить этот приговор у римской власти. На их счастье, прокуратор, который жил всегда в Кесарине, в Иерусалиме, здесь ради Пасхи был в Иерусалиме, они могли прийти к нему, чтобы утвердить приговор. Но они прекрасно понимали, что если они придут с религиозным обвинением, Понтий Пилат скажет: «Я не разбираюсь в религиозных обвинениях, в религиозных преступлениях. Римское законодательство, в принципе, так не видит большой проблемы в религиозном преступлении, потому что в Риме обычно тех, кто совершал религиозные преступления, наказывали очень интересным наказанием. Их религиозно проклинали». То есть, раз есть религиозное преступление, их просто с позиции той религии, да, правила, которые были нарушены, проклинали, отлучали, условно говоря. И здесь иудеи прекрасно понимали, язычник не будет выносить никакого смертного приговора. Поэтому Христа обвиняли в чем угодно, только не в богохульстве, потому что это было бессмысленно. И когда вообще Христа приводят к Понтию Пилату, то Понтий Пилат задает вопрос: а зачем вы его ко мне привели? Почему вы требуете смертного приговора? И тогда иудеи, как бы обижаясь, говорят: ну, если бы он не был виновен, мы бы не привели его к тебе. Но тогда Понтий Пилат говорит: ах так? Ну что же, берите его и судите, и приводите в исполнение, как вы хотите. Но они-то понимают, что они не могут привести в исполнение приговор. Тогда они говорят: нет, он повинен смерти. А известно, что мы лишены права выносить и приводить в исполнение смертные приговоры. И вот тогда уже Понтий Пилат начинает разбираться в ситуации. Он отводит Христа в сторону, в комнату, и начинает ему задавать вопросы. «Против тебя свидетельствуют многие. Ты признаешь, что ты царь?» Вот говорят, что ты царь. И Христос говорит: нет. То есть, вернее сказать, да, я царь, но царство мое не от мира сего. Я проповедую Царствие Небесное. Я проповедую истину. Вот здесь как раз Понтий Пилат задает вопрос, что есть истина, а потом выходит, не дождавшись ответа, и говорит: я не вижу никакой вины в этом человеке. Тогда вся толпа по научению старейшин, членов Синедриона, начинает говорить: нет, он повинен в многом. Он запрещал платить подать кесарю. Он возмущал народ. Он проповедует неправильно. То есть он почитает себя царем и не почитает кесаря как царя. То есть начинают вбрасывать различные обвинения, которые, в общем-то, как мы знаем, не были подтверждены. Христа ведь пытались еще спровоцировать раньше, когда задали вопрос, а позволительно ли подавать подать кесаря? Христос же прямо ответил, что позволительно, отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божие. То есть все эти обвинения, они были надуманными. И Понтий Пилат это понимал. В какой-то момент он решает, что раз Христос галилеянин, то он не будет вершить над ним суд, потому что в это время в Иерусалиме также есть царь Галилеи, Ирод Антипа. Это тот царь, который обезглавил Иоанна Крестителя. Пусть он совершит суд. И Христа отправляют к Ироду Антипе, который очень хотел на самом деле увидеть Христа по той самой причине, что он желал увидеть чудо какое-нибудь. Он вообще рассматривал Христа как такого чудотворца, очень интересную личность, но не как учителя. Христос же не отвечал ни на какие обвинения, не совершил, естественно, никакого чуда, потому что не возымел бы никакого действия. И Ирод Антипа на самом деле понимал, что Христос невиновен. Поэтому он облачает его в белые одежды. Но это вообще-то может рассматриваться как некая насмешка, потому что белые одежды носил как раз сам царь. Ирод Антипа в том числе носил, он отдает свои царские одежды. То есть, с одной стороны, он подтверждает, что перед ним царь, с другой стороны, он облачает его в белую одежду, а белая одежда всегда является символом правды, оправданности. Но приговора Ирод Антипа не выносит. И Христа отводят обратно к Понтию Пилату. Причем Понтий Пилат, как сказано в Священном Писании, потом стал другом Ирода Антипа, потому что Ирод Антипа, читая его, отправил и сказал, ну ты уж тогда выноси приговор. Понтий Пилат не хочет выносить приговор, он всячески хочет отпустить Спасителя. И поэтому он вспоминает об одном древнем обычае на праздник отпускать какого-нибудь заключенного. И понимая, что Христос невиновен, он выбирает ему в пару ужасного убийцу, грабителя, вора, который собирал шайки людей, которые нападали на людей на дорогах, убивали и грабили. Человека, которого знали все по имени Варавва. И он ставит двоих и спрашивает, вот есть у нас обычай отпускать одного. Кого я отпущу? Христа, который ничего не совершил, я это понимаю. Или Варавву, который здесь убивал, грабил, насиловал. Казалось бы, выбор очевиден. Но народ, научаемый первосвященниками, старейшинами, начинает кричать: «Нет, отпусти нам Варавву». Я представляю себе удивление Вараввы, которого отпустили в этот момент, но уж по нем точно крест плакал, не петля, конечно, а крест, но тем не менее он не жаждал и не ждал никакого освобождения. Я думаю, это было бы невозможно. Но здесь именно его освобождает толпа, научаемая первосвященником и старейшиной. После этого Понтий Пилат решает спасти Христа за счет наказания, не связанного со смертью. Он приказывает Христа бичевать. Он говорит о том, что я не вижу никакой вины в этом человеке, но ради вас я его накажу. Достаточно странное решение римского судьи – наказать невинного. Но, тем не менее, бичевание произошло, Христа бичуют. Это страшная достаточно казнь, и Понтий Пилат в данном случае приказывает не просто там формально бичевать, он приказывает бичевать страшно. Христос был покрыт рубцами, потому что бичи – это были не просто ремни кожаные, они также имели определенные наконечники металлические, которые разрывали плоть и причиняли страшные мучения. В принципе, люди нередко умирали под бичеванием. Христа бичуют. Более того, те солдаты, которые бичевали Христа, они решили еще поиздеваться над ним. Они одевают его в солдатский плащ красного цвета, похожий на багряницу, и делают из тернового куста, из терновника, из колючего кустарника венец, который одевают на чело Спасителя. Этот венец, он впивается в кожу, в голову Спасителя, причиняя страшные мучения. Более того, они дают ему трость, как некий скипетр, потом отбирают эту трость, начинают бить его по голове, всячески издеваются над ним. И вот после этого мучения, ну, можно так сказать, полуживого Спасителя, Понтий Пилат выводит к народу и говорит: «Я его уже наказал. Вы хотели казни? Я ее уже совершил». Более того, он прямо указывает на Спасителя и говорит: «Это человек. Вы тут говорите мне о том, что он Сын Божий, он там богохульствовал. Посмотрите на него. Это человек». И, казалось бы, в этот момент толпа, которая увидела кровь, она должна была бы успокоиться. Но она продолжает кричать: «Распни, распни его! Этого недостаточно!» Понтий Пилат говорит: «Я не буду этого делать. Я не вижу на нем никакой вины. Я его уже наказал». Но толпа продолжает бушевать, и тут появляется новый аргумент. Понтию Пилату старейшины говорят: «Если ты признаешь его царем, ты не друг кесарю». И завтра сообщение об этом, о том, что ты признаешь какого-то местного царя, будет направлено императору римскому, и он отстранит тебя от должности. Понтий Пилат прекрасно понимал, что если такая кляуза отправится в Рим, то, по крайней мере, его отстранят от должности на год-два, чтобы он съездил в Рим и дал какие-то объяснения. Ему это было не нужно, он вообще боялся подобного. И поэтому он соглашается с тем требованием, которое высказывает народ, но перед этим он говорит: «Царя ли вашего распну?» Эта фраза на самом деле очень знаменательна. Дело в том, что иудеи неоднократно говорили, что нет никаких царей, а царем над ними является Бог, теократия, правление Бога. И они не признавали императора как Бога. И так как их религия была очень древней, римские императоры позволили им вот эту вольность, не признавать римского императора богом, не признавать его как некого властителя. Более того, римские орлы на священную гору, казалось бы, в самый центр Иерусалима, не были внесены именно как дань уважения иудаизму древней религии. И здесь, когда Понтий Пилат говорит: «Се царь, которого вы ждали, это царь, царя ли вашего я распну?» Он напоминает им о том, о чем они постоянно говорили, что мы ожидаем Мессию, что императора мы все-таки не считаем царем, ожидаем другого царя. И здесь вся толпа начинает кричать: «Нет у нас никакого царя, кроме Кесаря». Вот это на самом деле крайне важный момент. Понтий Пилат призывает к себе раба с чашей воды и прилюдно умывает из этой чаши свои руки, говоря о том, что «я не повинен в крови праведника сего». Здесь очень интересная ситуация. Римский судья, определив невиновность подсудимого, согласившись с тем, что его необходимо казнить, объявляет о том, что «вы меня заставили вынести неправосудный приговор, но я в нем не виноват. Я умываю свои руки». Вот эта крылатая фраза, она вошла. Интересно отметить, что у евреев была похожая традиция, похожий обряд. Если находили тело мертвого человека, неизвестно кем убитого, вызывали старейшин из ближайших деревень, и эти старейшины должны были умыть руки и торжественно поклясться, что они и никто из их деревни этого человека не убивал. Потом этого человека хоронили. Но вот этот обычай был. И, возможно, Понтий Пилат его использует, умывая руки пред всеми и говоря, что он не убивал этого праведника, он не повинен. И народ начинает говорить: «Да, не повинен в крови праведника сего, кровь его на нас и на детях наших». После этого Понтий Пилат уже не имеет возможности каким-то образом изменить ситуацию, и он повелевает распять Спасителя. В принципе, в то время использовалось несколько вариантов казни. Евреи в основном побивали камнями, римляне усекали мечом, иногда вешали, но была такая традиция – распинать – это была страшная казнь. Более того, преступник, осужденный на эту казнь, он должен был сам нести орудие своего страдания, крест, к месту, где он будет распят. Как вы понимаете, суд был внутри Иерусалима, а распятие произошло на лобном месте, на Голгофе. Это была одна из таких холмов, наверное, все-таки не гора, а холм, за пределами Иерусалима, называлась лобным, потому что была лишена растительности и был похож так на череп со лбом. И вот в этом месте совершали казни. Туда Христос должен был донести крест от места суда у Понтия Пилата, но так как Христос уже, и до этого его взяли ночью, его над ним надругались. Впоследствии он был бичеван. Он претерпел множество страданий. Он физически свой крест нести не мог. И, пронеся его некоторое время, он упал под тяжестью креста. И, в общем-то, стало понятно, что донести до лобного места он не мог. В принципе, могли бы отложить казнь, но здесь торопились. И поэтому схватили первого попавшегося человека по имени Симон, который шел со своего поля. И этот Симон, он донес крест Спасителя до места распятия. По преданию, вернее сказать, потому что указано в Священном Писании, он был отцом Александра и Руфа, так как нет разъяснения, что за Александр и Руф, предполагается, что это очень известные христиане. То есть, видимо, это был тоже христианин, уверовавший до этого или после этого Спасителя. Именно он несет крест Спасителя на Голгофу. Распятие совершалось следующим образом. Человека либо привязывали ко кресту, либо прибивали его гвоздями. Когда человека привязывали, то казнь совершалась в течение нескольких дней, потому что человек умирал долго. Тот, кого прибивали, испытывал ужасные мучения, но тем не менее он умирал быстрее, именно от болевого шока, от кровопотери. Это была более страшная и более жестокая казнь. Христа приговаривают именно к распятию через прибивание гвоздями. Неизвестно, как прибивали гвоздями, то ли уже на поставленный крест, то ли прибили на земле, а потом этот крест подняли, и так совершали казни. Но, тем не менее, казнь была совершена, и Понтий Пилат еще в некую такую издевку над иудеями, он приказывает на табличке, где должно было быть имя преступника и его вина, то преступление, которое он совершил, он приказывает выбить «Иисус Назарей из Назарета, царь иудейский». Причем иудеи пришли и сказали: «Нет, так нехорошо писать, напиши, говорил, что он царь иудейский». Но Понтий Пилат сказал: «Нет. Что я написал, то я написал». И, соответственно, действительно, вот эта табличка, она была прибита ко кресту, и впоследствии мы зачастую видим вот эти четыре буквы: «Иисус Назарей, царь иудейский». Для того, чтобы человек сразу не задохнулся, когда у него бы устали руки, делалась перегладина под ногами распятого для того, чтобы человек мог опираться на эту перегладину и таким образом не провисать и не задыхаться, не умереть от удушья. Поэтому, если говорить о православном кресте, так называемом, то мы видим нижнюю перекладину, это как раз подставка под ноги, среднюю перекладину, которая является перекладиной, к которой были прибиты руки Спасителя, и верхняя перекладина, это, собственно, та табличка, на которой было написано «Иисус Назарей, царь иудейский». Вот откуда появляется форма православного, ну, даже используемого в основном в России, креста. Христос был распят днем, и сразу в момент распятия происходит первое чудо – солнце померкло. Солнце померкло, наступила тьма, причем это было не затмение, это именно было явлением достаточно странным, которое длилось несколько часов. Солнце перестало светить, наступила такая ночь. Рядом со Христом были распяты еще два разбойника – и Христос, которого прибили ко кресту, ему предложили испить смирны, но он отказался. Что это такое? Это наркотическое средство, которое вводит в выступление человека, которого распинают, и он пребывает в неком забытии, не чувствуя своих страданий. Христос отказывается от этого, потому что его смерть является искуплением, искупительной смертью за все человечество. Он отказывается, желая претерпеть вот эту чашу страданий до конца. Рядом со крестом находился апостол Иоанн, который следовал за Христом, который был свидетелем и суда, и, соответственно, суда у Понтия Пилата, и крестного пути. Он присутствует здесь, как присутствует и Пресвятая Богородица. По закону евреев, младший сын обязан был заботиться о матери. В данном случае единственным, в том числе и младшим сыном, был Спаситель. Он был распинаем и, соответственно, заботиться о Пресвятой Богородице он уже не мог. Поэтому он усыновляет своего самого младшего ученика Иоанна Пресвятой Богородице, обращаясь к Пресвятой Богородице, говорит: «Се сын твой», и, обращаясь к Иоанну Богослову, говорит: «Се мать твоя». И действительно мы знаем, что впоследствии Пресвятая Богородица жила там, где жил Иоанн Богослов, и он до смерти Пресвятой Богородицы заботился о ней. Также по бокам от креста Спасителя были поставлены еще два креста, на которых находилось два разбойника – они уже были настоящими разбойниками, их вина была также прибита и написана на табличках. И весь народ, который находился вокруг, он так насмехался над Спасителем и говорил: ну, ты там говорил, что всех спасешь, себя спаси, сойди со креста, и мы в тебя уверуем. Яви какое-нибудь чудо нам. И один из разбойников, он тоже поносил Христа вместе с вот этой глумливой толпой. Другой же разбойник, как он потом будет назван, благоразумный разбойник, он пытался урезонить первого и говорил о том, что мы-то с тобой разбойники, понятно, почему мы казнены, почему мы прибиты или привязаны к крестам, неизвестно, были ли они прибиты или привязаны. Мы-то за дело здесь, но ты же видишь, что это праведник. И, обращаясь к Спасителю, он говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое». И Христос, слыша эти слова, он говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». И действительно, мы знаем, что первым, можно сказать, человеком, который вошел в рай, был вот этот разбойник, раскаявшийся в своих прегрешениях. Мы же видим, что он прямо подтверждал, что я-то по делам, мы с тобой по делам здесь распяты, когда он говорил другому разбойнику. Он раскаялся в том, что он совершил. И он покаялся и попросил прощения у Бога, уверовав в Спасителя. И его вера спасла его. Христос в течение нескольких часов пребывал на кресте, и впоследствии он возопил громким голосом. По-еврейски «Эли, Эли, лима савахвани». В переводе на церковнославянский или на русский: «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Мы только что с вами говорили о молении о чаше, да, о том, что он страшился смерти. Здесь же он произносит фразу, которая действительно очень странна. Он же Бога-человек. Как он может говорить: «Боже, Боже мой, вскую оставил меня Иси, почему ты меня оставил?» Это действительно были переживания, испытанные истинным человеком. Он пережил то, что переживает каждый человек в момент противоестественной для него смерти. В момент разлучения тела и души. Причем люди, которые стояли вокруг него, евреи, они его не поняли, потому что евреи уже к тому моменту не говорили на еврейском, они говорили на арамейском языке, и когда они услышали слова «Эли, Эли, лима савахвани», они сказали: «Кажется, он Илию зовет, давайте подождем и посмотрим, придет ли Илия или нет». Пророк Илия имеется в виду. И Христос далее говорит: «Жажду». Один из воинов, который находился рядом, прикладывает к его губам губку, смоченную водой с уксусом. Ну, это такое стандартное питье. Обеззараживали воду добавлением уксуса. И после этого Христос говорит: «Свершилось», и умирает. В момент смерти происходит новое явление, происходит землетрясение. Земля начинает трястись, камни начинают падать, само здание Иерусалимского храма пошатнулось, и завеса, которая разделяла святое и святое святых, разодралась, открыла для нас символически Царствие Небесное, потому что святое святых символизировало Царствие Божие. И многие гробы, то есть пещеры, которые заваливались камнями, они открылись от этого землетрясения. И люди, которые недавно умерли, воскресли. Они воскресли так же, как воскрес Лазарь, временно, как говорится, до уже обычной человеческой смерти. И они явились в Иерусалим и явились многим, проповедовали им и говорили о том, что Христос действительно истинный Мессия. Сотник, который все это видел, он ужаснулся и сказал: «Истинно, Сын Божий, видимо, был этот человек». В это время две группы приходят к Понтию Пилату. Одна группа состояла из иудеев, которые сказали о том, что следующий день – великий праздник, и нехорошо, чтобы распятые пребывали на кресте в этот день. Праздничный день, ничто его не должно омрачать, поэтому убей, казни их. И Понтий Пилат говорит своим стражникам, чтобы они шли ко кресту и прибили голени у распятых. Они уже лишаются после этого возможности опираться на ноги, провисают на руках, и человек умирает от удушья. гарантированно в течение там, часа умирает от удушья. И когда пришли воины, то они перебили голени двум разбойникам, подойдя же ко Христу, они увидели, что он уже умер. И тогда один из воинов взял копье, и для того, чтобы удостовериться наверняка, что Христос умер, он пронзает его. И как сказано в Священном Писании, и истекла из раны кровь и вода. Что, о чем это говорит? Это свидетельствует о том, что Христос действительно умер, начались уже процессы разложения, когда кровь начинает сепарироваться. Истекла кровь и вода, и воин констатирует, прибивать голени бессмысленно, потому что человек уже умер. Таким образом, исполнилось сразу два пророчества. Во-первых, как сказано было, и возряд на пронзенного, а во-вторых, прообразом Спасителя был пасхальный агнец, которого необходимо было готовить целиком, и у которого нельзя было сокрушать кости, как у Спасителя сохранились неприбитыми целыми кости. И в это же время вместе с иудеями, которые просили Понтия Пилата совершить казнь быстрее, к Понтию Пилату приходят еще два человека известных. Это был Иосиф Аримафийский и это был Никодим, два тайных ученика Христа. Они приходят с тем, чтобы испросить тело Спасителя. Понтий Пилат посылает, он удивляется, он говорит, я как бы только что послал людей, чтобы они умертвили их, а вы уже просите тело. И он посылает воина, чтобы уточнить, действительно Христос умер или нет. И в это время уже сотник пронзил ребро Спасителя, уже Понтию Пилату было донесено, что да, известно, что этот человек умер, и тогда он дает согласие на то, чтобы со креста тело Спасителя было снято и погребено по обычаю. Дело было уже почти в конце дня, в конце светового дня, а с заходом солнца начинается суббота, и начинается новый день. Причем этот день полного покоя. Нельзя ни погребать мертвого, ничего делать нельзя. Поэтому они очень торопились. Иосиф Аримафийский берет с собой плащаницу, Никодим берет с собой состав благовонный, и они идут, чтобы снять со креста Спасителя, омыть его и положить в гробе. Гроб находился недалеко, находился в саду, там была личная усыпальница Иосифа Аримафийского, новая пещера, но он отдает ее Спасителю. И в спешке Спасители несут к этой пещере, омывают его, возливают на него благовоние и заворачивают его в саван, в плащаницу. Отдельно завернуто было тело и отдельно была завернута голова. Это была традиция. Но на самом деле, когда хоронили по полному разряду, как говорится, возливали множество различных масел. У них не было времени и возможности приготовить эти масла и возлить. Поэтому они планировали в следующий день после субботы, то есть воскресенье, прийти и завершить обряд погребения. Вот что собирались делать жены мироносицы, помните, которые с миром шли ко гробу. Завершить обряд погребения. Ну а после того, как Христос был положен во гробе, гроб был завален большим камнем. Иудеи, помня о том, что Христос говорил, что Он воскреснет, выйдет из гроба, они приходят к Понтию Пилату и просят поставить стражу у этого камня, у этой пещеры, потому что они уже опоздали, я думаю, они предполагали забрать тело себе, так на всякий случай, но здесь они опоздали, а Христос был уже похоронен. И они просят поставить стражу, чтобы предотвратить кражу тела, как они говорят. Но Понтий Пилат говорит, нет, все, я к этому уже никакого отношения не имею, у вас там есть своя стража, вот идите и, собственно, ставьте эту стражу у гроба. Иудеи не просто ставят храмовую стражу у гроба, но запечатывают ее храмовой священной печатью, то есть налагают куски ткани и воском эту ткань припаивают камнем. Ну, с одной стороны, это как любое опечатывание помещения свидетельствует о том, что оно не было открыто, никто внутрь не попадал, но на самом деле некоторые богословы полагают, что это была не просто печать, это была священная печать, по их мнению, должна была предотвратить воскресение Спасителя, ну как джина в бутылке запечатали. Они таким образом надеялись, что это каким-то образом повредит, будет препятствовать Спасителю воскреснуть. Таким образом, завершилась Пятница. Но здесь, естественно, возникает еще один вопрос. А что было с душой Спасителя в момент смерти? Любой ветхозаветный человек, абсолютно любой, праведник, великий грешник, он попадал в место, удаленное от Бога, в ад. Душа такого человека спускалась в ад, потому что врата рая были закрыты. Господь изгоняет Адама и Еву из рая, и уже никто из них войти в рай не может. Ад – место, удаленное от Бога. Ад – это место, которым владеет дьявол. И вот именно туда нисходит душа Спасителя. Почему люди не могли выйти из ада? А потому что у них были какие-либо грехи, ну, больше или меньше в том числе, и ад удерживал их у себя. Они ожидали пришествия Мессии и исполнения всех пророчеств, но они ожидали его в аду. И вот здесь Спаситель спускается в ад, проповедует, а затем выходит из ада. Удержать-то ад его не может, потому что грехов-то у Спасителя нет. Его не может удержать врата ада, цепи ада. И он выходит из ада, и вот на той иконе, которая за мной, мы видим, что Христос стоит на двух таких досочках. Но это символ. Это на самом деле две створки, сорванные с петель. Это створки ада, ворот ада, которые он сорвал. И он выводит оттуда людей. Видите, он за руку их поднимает. А по свидетельству апостолов, ад опустел. Это не означает, что Христос вывел оттуда всех, кто там находился, но он вывел оттуда значительную часть людей. Ну, знаете, как мы бываем в час пик в метро, там много людей. Если мы зайдем туда в середине дня, мы можем сказать, что платформа опустела. Там кто-то есть, безусловно, но не такое большое количество. И здесь можно сказать, что люди, которые ожидали пришествия Спасителя, во-первых, слышали в аду проповедь Иоанна Крестителя, который умер за несколько лет до этого. Во-вторых, сам Спаситель спускается и три дня проповедует в аду. Потом уже в момент воскресения он выводит оттуда праведников и вводит их в рай. Кстати, вместе с душой того разбойника, который покаялся на кресте. Здесь нужно еще остановиться на одном моменте. Когда мы говорим о трехдневном пребывании Христа в гробе, то речь идет не о 72 часах, речь идет о трех днях пятницы, потому что Христос был похоронен до наступления субботы, до наступления шаббата, суббота и воскресенье, день, в который он воскрес. То есть речь идет о трех днях недели, а не о 72 часах, иначе возникает некая проблема. Именно в этом смысле нужно понимать трехдневное пребывание в гробе. Ну а воскресение Спасителя, о том, что происходило впоследствии, о Вознесении, о Пятидесятнице, о сошествии Святаго Духа, вы уже узнаете на следующей лекции. Вот. Сейчас давайте мы сделаем с вами 5-минутный перерыв, и через 5 минут мы продолжим нашу лекцию ответами на ваши вопросы, так что сейчас их можете обдумать.